Добрый день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Денлиджилер. Это программа «Мусафир вакты», время гостей о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин, и мы начинаем. Друзья, в Украинском музее в Нью-Йорке открылась выставка фотографий «Депортация в лицах крымских татар 75 лет спустя». В экспозиции представлены фотопортреты тех, кто испытал на себе трагические события 1944 года. Автор работ, фотограф, человек, которого я знаю очень давно, Зарема Ялыбойлев. Добро пожаловать, Хошкельден Зарем.
Савунус, селям алейкум.
Мы так давно планировали это интервью, все откладывали, а здесь такое событие, открылась выставка в Нью-Йорке. Расскажи, чья это была идея?
Да, очень приятно. Идея выставки в Нью-Йорке, это идея Севгиль Мусаевой и Али Малиев. Они подсказали, видели, как я работала с стариками, фотографировала депортированных крымских татар. Им нравились эти фотографии, предложили мне представить эти фотографии в Нью-Йорке. И, а также Крымский дом, так как они подключились в организации выставки в Нью-Йорке, они также представляют эту выставку в Крымском доме.
Угу. То есть эта выставка повторяется, эту же выставку можно увидеть, да. Придя в Крымский дом. Когда открывается выставка?
Да, это будет 16 мая в 18:30 в Крымском доме.
И да, сколько продлится приглашаем. Выставка?
Если честно, не знаю. Ну, по-моему, месяц точно будет.
Здорово. Угу. Насколько мне известно, длительное время ты фотографировала людей, которые являются очевидцами депортации. Как возникла эта идея?
Я всегда фотографировала митинги, мероприятия крымско-татарские в Крыму, топлашувы, собрания односельчан, и замечала наших стариков, обращала внимание на их колоритность, на их, ну, колорит, на их красоту. И я всегда пыталась их как-то запечатлеть, чтобы вот показать всем. И в 2015 году для Министерства информационной политики я снимала для билбордов к 18 мая там какое-то количество людей депортированных. И вот именно этот формат мы представили именно для билбордов.
Угу. Вот
именно
информационная компания была.
Да, информационная компания. И позже я стала снимать именно вот в таком виде портреты стариков. Мне это стало нравиться, я захотела делать архив, собрала те фотографии, которые у меня были сделаны до этого, там на собраниях односельчан, на митингах, так, я просто в гостях, родственников, дедушек и бабушек uh-huh. снимала. И у меня уже есть как бы такой небольшой архив свой.
Заремка, твои фотографии можно увидеть среди тысячи фотографий, потому что ты передаешь реальность. Все самое Спасибо. Настоящее, что Спасибо. Есть в этот момент. Угу. Какие истории запомнились тебе, истории стариков?
Их очень много. Вот в мой последний приезд в Крым в марте, я в этот приезд, получается, сфотографировала 16 человек угу. за 3 дня. И да, я записывала истории, я записывала на видео, слушала их, обсуждала, вроде бы переживала их. А потом, когда я вернулась в Киев, я еще раз их прослушала, чтобы уже записать для выставки. И на самом деле это каждая история, ну, заставляет, ну, настолько, она, во-первых, удивляет, насколько у нас сильный народ, что такие вещи переживает. Там эта хрупкая бабулечка сидит, рассказывает про то, как она потеряла близких, там, маму, увидели, как там бабушку выбрасывают с поезда. Ну, такие страсти и, ну, ужасы. Какая именно впечатлила, ну, скажу так, вот мой отец привез к нам домой, он знал, что я фотографирую, и привез там несколько стариков своих uh-huh. знакомых, чтобы мне ускорить, так сказать, процесс. И привез одну женщину, я как бы посмотрела, думаю, что она совсем молодая. Пап, зачем? Ну, кто это? Может быть, это с кем-то приехала? Uh-huh. Папа говорит, да она депортирована. А как так? Ей она 41-го года рождения, выглядит uh-huh. очень молодо. И вот она рассказывала историю, как они с мамой приезжали в Крым в 60-х годах, uh-huh. как-то они попали, ну, увидеть Крым. И их встретила женщина возле дома. где жила эта ее мать, в Крыму, это, по-моему, Дюгерменкой был. Получается, эта женщина русская, которая поселилась после депортации в их дом, она пустила их в дом, во-первых, со слезами на глазах, она сказала, вот уже ко всем моим соседям приезжали настоящие хозяева, а ко мне никто не приезжал. Я все ждала, живы ли люди, которые жили у нас в моем доме. И она даже пустила их переночевать. Настолько тепло их встретила, и бабушка, там, находясь там ночь, она не смыкала глаз, не могла уснуть. И утром она сказала: «Хозяйка, живи, мы построим новые дома, мы вернемся в Крым и построим новые дома». А через 20 лет в Крым приехал ее сын и хотел показать детям. И вот через 20 лет этот человек абсолютно изменился. Она не пустила их в дом, она сказала, слишком много хозяев. И вот это, мне казалось, очень обидно было для этой женщины. И зная, как в дома наших бабушек и дедушек, и даже моего дедушки, меня не пускали, да, и многих моих подруг и друзей тоже не пускали. Вот это меня как бы впечатляет и расстраивает очень сильно.
Да, действительно, каждая история очевидца депортации, она является слезоточивой, потому что, когда мы вспоминаем, в особенности в канун мероприятий 18 мая, мы об этом слышим много, мы слышим все больше историй. История – то, что важно помнить сегодня. Зарема, когда ты фотографируешь стариков, что для тебя является важным?
Взгляд. Ну, я определенный свет выставляю, я работаю с естественным светом, то есть я стараюсь, чтобы комната была без... Включаю свет, открываю окна, смотрю на свет, чтобы было видно взгляд. И бывает так, что я... Вот я всегда фотографирую до разговора с ним, с этим человеком, и после. И взгляд меняется. Ну, бывает, что наполняются там видны слезы, но иногда даже без слез он становится совершенно другим.
В это время, когда фотографируешь, вы говорите только о депортации?
Обо всем. У нас очень жизнерадостные люди, и они, ну, как бы могут чередовать, рассказывая там какие-то ужасы, трагедию, и в то же время, как всегда, какие-то смешные ситуации они вспоминают, и как бы и то, что с ними сейчас происходит, они начинают о будущем говорить, всегда желают, там, когда я была не замужем, они мне желали там хорошего мужа, и вот всегда какие-то пожелания от них слышу.
Несмотря на то, что жизнь их была очень тяжелой, когда они провели очень большое количество времени в депортации, вернулись в родные дома, сейчас не падают духом, наоборот, инициируют то, чтобы молодежь была еще активнее, проявляла свои интересы и тому подобное, потому что нам, у наших стариков, учиться и учиться еще очень многому.
Да, 100%.
Кроме того, что ты фотографируешь стариков, как давно ты начала фотографировать? Сколько я тебя помню, я всегда помню тебя с фотокамерой.
Да, на самом деле я очень давно фотографирую и на мыльницу фотографировала. Когда там я училась в академии юридической, мы с друзьями ездили куда-то на пикник, еще куда-то. Я всегда с собой носила фотоаппарат. И фотографировала, им нравилось. Поэтому как бы я радовалась, что им нравится, и мне казалось, значит, что-то вот я как-то вижу по-другому. И старалась.
Как ты себя чувствуешь, когда ты фотографируешь?
Мне все время кажется, что я что-то сейчас упущу. И поэтому я максимально много делаю кадров. Это, конечно, потом мучительно. Самое нелюбимое дело – это разбирать фотографии. Мне всегда хочется кому-то дать, чтобы кто-то сел.
Посмотрите, пожалуйста.
Да. А потом, с другой стороны, думаю, нет, они упустят то, что я хотела вот обратить, ну, на что хотела обратить внимание.
Мы сейчас проживаем в диджитал-время, когда... Все фотографии, в принципе, находятся на электронных носителях, неважно, телефоны, ноутбук, компьютер и тому подобное. А раньше казалось очень славным, когда собирается вся семья и пролистывают альбомы. Да. Для тебя важно ли печатать фотографии?
Конечно. Я где-то лет 7 была, накопила деньги на байрамах, целовала ручки очень хорошо. И мне мой брат помог. Мы купили с ним вот этот аппарат, чтобы распечатывать, не распечатывать, а проявлять фотографии. это для нас был такой процесс. Вот, наверное, еще в свое время для меня это было что-то вообще удивительным и интересным. И сейчас как бы я тоже, ну, не сама сдаю в центры печатные и печатаю фотографии. Для меня это очень важно, увидеть вообще это разные ощущения, когда оно в телефоне или на компьютере, и когда ты печатаешь и можешь трогать, как бы видишь свою действительно, вот это работа твоя, угу. Вот ты ее видишь.
И... То, что можно пощупать.
Да. Еще вот я вспомнила, что когда я была совсем маленькая, до 5-6 лет, я всегда слушала пластинки. Угу. Мне моя мама могла дать вот пластинку в руки, и я могла сидеть и смотреть на эту пластинку, на обложку, и часами. Она меня оставляла, могла сходить в магазин, а я вот пластинка Сусанны Меметовой. Я смотрела на ее красивый этот крымско-татарский костюм, я могла часами сидеть, представляешь?
А что ты любишь фотографировать больше, природу или же людей?
Это самый сложный вопрос.
Да.
Я не знаю. Я до сих пор, наверное, уже пора определиться, как бы все определяются со специализацией, там, портреты или там, пейзажи. Я не знаю, что... Ну, я до идеала ничего не довела. Я не считаю, что я фотографирую там идеально. Поэтому я снимаю то, как вот в данный момент мне хочется сфотографировать, когда вот там, например, с друзьями едем на природу. Я вот хочу, вот вижу, что вот как-то так свет упал на подругу, я вот хочу ее сейчас сфотографировать.
В моменте.
Да, вот, ну, как бы по свету, смотрю на свет всегда.
А есть ли у тебя люди, которых ты действительно хочешь пофотографировать? Возможно, эти люди живут в других странах, возможно, это политики, инфлюенсеры, лидеры мнений.
Я бы хотела бы вернуться в прошлое, в Крым, и фотографировать крымских татар в прошлом. Вот это, наверное, единственное, что... И наверное, такая у меня мечта есть, мечта, которая, может быть, когда-нибудь перейдет как бы в цель, это пофотографировать в крымско-татарских костюмах крымских татар, например, в каком-нибудь турецком карадениском городе, потому что очень похожа природа.
Да, да, да.
Мне кажется, вот сделать... Тут я свою идею сейчас рассказываю всем.
Мы это можем убрать.
Да, не надо.
Ладно. Азарим, длительное время ты фотографировала в Крыму. В Крыму каждый уголок – это просто вдохновение. Невозможно не сфотографировать. Даже человек не с фотокамерой, а с телефоном на iPhone. В настоящее время просто хочется все запечатлять. А с другой стороны, когда я фотографирую элементарно просто на телефон, у меня иногда бывает ощущение, я сохраняю момент сейчас в голове или сохраняю этот момент у себя в телефоне. Как у тебя с этим?
Вот нет, у меня нет такого. Бывает, скорее наоборот бывает, что вот я без фотоаппарата и телефона, у меня, например, телефон сел, а я фотоаппарат с собой не взяла. И я страдаю очень сильно. У меня был такой случай, когда я на квадроцикле доехала до... Ой, не квадроцикл, на водном мотоцикле. Доехала до Ласточкиного гнезда, я не одна была. И тогда садилось солнце, и море было золотым. Я это навсегда запомнила. Но у меня с собой камеры не было. И до сих пор как бы мне не получилось повторить это. Но это было незабываемо, и я так жалею, что у меня не было какого-то там камеры или GoPro, чтобы это сфотографировать. Это было вообще супер.
Как ты получаешь вдохновение? Где его черпаешь?
Ой, это тяжело. Наверное, все творческие люди от этого страдают, что всегда есть какие-то моменты, которые вот это вдохновение просто убивают. Там перед съемкой я стараюсь слушать музыку, настраиваться, думаю, там могу помолчать, но мне нужно помолчать. Мне нужно подумать, посмотреть на свет. Бывает, там захожу, смотрю свои фотографии в основном, пролистываю, думаю, вот что бы я хотела изменить. Какой-то фотографии, как бы хотела я по-другому снять. И уже иду на съемку с другим настроением.
Машалла. Заремка, для меня ты лидер мнения. Лидер мнения, и хотелось бы тебе набирать в команду учеников, кому бы передавала знания по фотографии.
Мне кажется, вот фотографии невозможно научиться. Ну, это либо есть...
Важно чувствовать?
Да. То, что ты должен быть влюблён. Вот действительно, ты должен настолько любить фотографировать и вот каждый момент чувствовать, как фотограф, но я, опять же, я не считаю, что я идеально фотографирую. То есть есть люди, которые более там проникновенно чувствуют, и даже я вот смотрю, и, так сказала, даже я. Я смотрю и вижу, что как он это увидел, вот почему я такое не увидела, вот так не увидела.
Почувствовать.
Да.
А есть ли какие-то определенные правила для начинающих фотографов, вот люди, которые нас слушают и хотят придать своим фотографиям немножечко профессионализма, снимая на iPhone?
Так, ну, смотреть на свет. Это самое первое. Потому что, ну, не обязательно, говорят, нельзя напротив солнца сфотографировать. Это все глупости. Можно и нужно. Просто нужно смотреть на определенное время суток, когда оно наиболее подходящее. А потом больше фотографировать, делать больше кадров. В начальном этапе это вообще 100%. Потому что потом будете жалеть, что упустили. И, ну, смотреть кино. Смотреть самых крутых фотографов, их много, очень много.
Чьими работами сейчас... ты вдохновляешься? Ну, не вдохновляешься, а, возможно, смотришь и радуешься, и говоришь, как круто.
Вот единственный, кто мне сейчас в голову пришел, это есть дагестанский фотограф Шарпиев, он снимает природу, ну, это действительно удивительно, как он это делает. И я вижу, что он развивается, и там он уже и в Турции был, еще где-то. Я за ним Инстаграм наблюдаю. И всегда сохраняю его картинки себе на iPhone. Ну, чтобы был как-то рабочий стол, или как называется. Вот.
Да.
Это единственное, что мне в голову пришло. Но на самом деле их много. У меня с именами очень большие проблемы. Я не запоминаю ни фамилии, ни имена. И мне это очень стыдно. Но в Инстаграм они у меня все есть.
Насколько... Хочу вернуться к теме стариков, людей, которые были очевидцами депортации. Как открыты ли они к тому, чтобы их фотографировали? Как они воспринимают это предложение?
По-разному. В основном, да. Но есть некоторые бабушки, их очень тяжело говорить. Они все считают себя постоянно, они не воспринимают себя постаревшими, у них там определенные какие-то комплексы начинаются, и я их уговариваю очень долго и нудно, а потом начинаю объяснять, что вот это память, это архив. Я хочу, чтобы весь мир узнал о нашей проблеме. Начинаю как бы говорить все свои честные мысли, и они потом соглашаются. И еще такой момент, что наши старики, они не выглядят на свой возраст.
Да, действительно.
И они не могут себя адекватно оценить. Действительно молодо выглядит. Уже, по-моему, пора понять это. Ну, вот так вот.
Заремка, в настоящее время выставка проходит в Нью-Йорке, в Украинском музее, проходит также параллельно в Крымском доме. А где еще планируется эта выставка? Куда она переезжает?
Да, она переезжает, никуда не будет. В Нью-Йорке это в Украинском
музее.
Да, в Украинском музее. В Киеве это будет, вот эти фотографии будут в Крымском доме 16-го, а 17-го будет возле Министерства иностранных дел. Там будет, по-моему, на улице, как-то там.
На майданчике.
Да, это будет выглядеть, я не знаю. Вот. И в Канаде в этом году, в мае, это 17-го или 18-го, я точно не знаю, это в Эдмонтоне, вот. Там, где флаг.
Да.
Тут, понимаете, там будет тоже эта выставка, а также в июне, тоже в Канаде. Еще пару городов, вот мы ждем ответа, подтверждения, скорее всего, еще будет, но не в Америке, а здесь, недалеко.
Машаллах, Аллахулай Китарсен. Пусть действительно весь мир увидит и услышит об истории.
Это правда.
Увидят очевидцев депортации. У нас осталось совсем мало времени. Что ты пожелаешь нашим слушателям?
Я не просто попрошу, а я попрошу, пожалуйста, фотографируйте своих дедушек и бабушек. Если вы не уверены в том, что вы качественно это сфотографируете, зовите меня на помощь. Я как Бэтмен приеду в Крым и сфотографирую. Пишите мне в Facebook, в Instagram, везде-везде, где я есть. И Зарико фото. И если вдруг... у меня не получается, просите знакомых фотографов, потому что это очень важно. Записывайте на видео. Я мечтаю, чтобы у нас открылся Крымско-Татарский музей депортации, и где будут собраны все истории наших очевидцев этой ужасной трагедии, этого геноцида. И хочется, чтобы их лица остались, ну, для наших потомков, для всего мира.
Чохсагол зарем. Благодарю за то, что ты пришла сегодня. Аллах сана ярдамецен и шлеранде аллахулаки тарсан. Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях был фотограф Зарема Ялыбойлю. У микрофона работала Халиса Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Курушкенди.